Здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Леонид, здравствуйте! Добрый день!
Добрый день!
Призываю вас ставить лайки этой трансляции, подписываться на канал «Живой гвоздь», а также подписываться на приложение «Эхо» в Google Play и App Store и заходите на сайт echofm.online. Там вы можете найти расшифровки практически всех эфиров, которые появляются на «Живом гвозде» и на сторонних ресурсах, на которых выходят программы бывших коллег с «Эхо Москвы». И в том числе наша программа с Леонидом тоже там в расшифровке обязательно появится. Мы должны сказать вам, что эту программу мы записываем с небольшими сложностями, но вот записываем, потому что будем находиться порознь и не в Берлине в этот момент. В связи с этим хочется несколько объявлений. Да нет, на самом деле только одно объявление. Хочется просто сказать, что понятно, что 4 числа, когда должна была проходить эта программа, намечена акция по всему миру в поддержку Алексея Навального. ФБК и сторонники Алексея Навального объявили об этой акции, в том числе в России. В каком-то виде, непонятно в каком, мы просто не знаем, она, возможно, уже начнется к тому моменту, как выйдет наша программа. Может быть, еще не начнется, как она будет проходить. Приблизительно нам понятно, но хочется вас немножко предупредить и предостеречь. Да, Леонид?
Ну да, вы знаете, ну конечно, если там что-то произойдет нехорошее, то есть если людей будет винтить, то скорее всего к моменту, вот, когда мы выложимся в эфир, все это уже произойдет, скорее всего, да. Это удивительно, вот мы сейчас говорим, сейчас вечер третьего, мы не знаем, что будет в момент, когда мы выйдем в эфир, разумеется, да. Кстати, мы так записываем, потому что мы едем с Ирой на конференцию, такой как бы совместный сбор российской оппозиции за рубежом и Европарламента. Она будет в Брюсселе, мы о ней два слова скажем в самом конце, и поэтому я, например, буду в поезде в момент нашей программы, и мы не рискнули из поезда записывать. Так вот, возвращаясь к завтрашним акциям, то есть уже сегодняшним, для вас сегодняшним, для нас завтрашним. Ну, единственное, если еще не все произошло, мы только призываем вас, ради бога, будьте осторожны. Будьте осторожны. Мы имеем дело с людоедами, с отмороженными людоедами. Они сажают ни за что. Они не только штрафуют ни за что, они сажают ни за что. Сажают на огромные срока. И если вы, понимаете, я не могу сказать, надо или не надо ходить на эту акцию. Я бы из-за границы не осмелился призывать в чем-нибудь участвовать. Ну, просто потому, что если я понимаю, что я сам не могу участвовать, я не имею права призывать других. Мне так кажется. Может, я ошибаюсь, да? Но для меня вот это важно. Но я не призываю вас не участвовать тоже. Это решает каждый сам. Единственное, что нужно, нужно идти на дело с открытыми глазами, на это дело, да? Надо понимать, чем ты рискуешь. И рискуешь ты не штрафом. Нет. Ты рискуешь свободой надолго. Может быть, ты рискуешь жизнью. Вот надо понимать, если ты считаешь, что это все равно стоит того, да? Ну, храни тебя Бог. Храни тебя Бог. И удачи тебе, и сил. Вот. Но если ты думаешь, что ну как, нас штрафовать могут, а больше ничего не могут, за что? Ну, тут ты ошибаешься. Тут ты ошибаешься. Они могут что угодно, они абсолютно озверели. Вот. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста. Будьте осторожны.
Да.
Нас не так много осталось, на самом деле.
Это правда, это правда. И нужно, конечно, просто напомнить, наверное, что выход на несогласованные акции, а все подобные акции в последние годы считались несогласованными, были несогласованными. Понятно, что это карается законом. Если вы вдруг выйдете с каким-то антивоенным лозунгом, это вдвойне будет караться законом. Ну и понятно, что причастность к экстремистской организации, которые, как считают российские власти, что ФБК – это экстремистская организация, это самое, наверное, страшное наказание, которое можно будет получить. Ну, а пришить они это смогут, и они не посмотрят, ребенок это или женщина, или пожилой человек. И мы, собственно, как мы видим, совершенно неважно. Поэтому, да, пожалуйста, будьте осторожны. Ну, а мы уже в понедельник с моей коллегой Машей Майерс, видимо, по результатам акции будем что-то вам рассказывать и обсуждать. Ну, давайте перейдем к, уже непосредственно к нашей программе, которая состоит из трех частей по традиции. И первое – это психология события. Тут, я думаю, что угадать не стоит вам, и вы, наверное, уже все поняли. И с самого начала уже в предвкушении к воскресенью понимали, о чем мы будем говорить. Тут анализировать можно, конечно, до бесконечности. И самая, наверное, длинная часть нашей программы получится. Это летающие беспилотники в Москве. Реакция, точнее, отсутствие реакции как со стороны властей, так и, как мне кажется, со стороны населения, но и Белгородской области приграничья, которая тоже сейчас находится в сложной ситуации, но почему-то их не слышат или, возможно, не хотят слышать. Почему так происходит, Леонид?
Ну, вы знаете, власти сидят тихо, в частности, потому что все эти истории с беспилотниками, с обстрелами, с прорывами этих самых партизан через границу, они все демонстрируют, что на самом деле не только танка «Армата» нету, ПВО тоже нету, ни черта. Ну, лучше, ПВО, если на Москву там, не знаю, сколько беспилотников прилетело. Вот, что вообще что ничего нет. Они, по-видимому, могут защищаться довольно хорошо, если враг придет ровно туда, где вот они его ждут. Вот они стоят и ждут, но он придет туда. Тогда да, тогда у них там пристреленное место, они скажут огонь и, может быть, даже попадут. Вот. А если враг пойдет на 200 метров левее, то он уже проходит совершенно спокойно и никому не мешает. И поэтому властям, конечно, как бы не совсем ловко об этом говорить. Потому что если они будут сильно кричать, то будут вопросы, а, ребята, а где же ПВО, например, да? А где
же оно там что-то сбивает, ПВО?
Что-то оно сбивает,
но как-то
да.
Непонятно, почему они долетают до Москвы.
Ну, вообще, они пролетают через всю территорию. Или их запускают где-то. Тогда, значит, вопрос к товарищу Бортникову, к ФСБ, там, ну и так далее. Вот. Поэтому, конечно, властям лучше сидеть тихо, помалкивать в тряпочку. А вот люди, это, конечно, действительно более интересно. Вы знаете, вот для меня вот это, ну, вот это молчание общества и такая его индивидуальная реакция, она для меня, в общем, не удивительна. Меня больше удивило, если бы была бурная реакция. Вот. Но поскольку вот все это случилось, то я вот как-то кое-что понял. Мне кажется, я хочу этим
не
пониманием...
Не верите вы в людей, Леонид, не верите.
Почему не верю? Верю. Верю, верю. Я верю в то, что они разумны, на самом деле. Они разумны, это разумная реакция, вы знаете. Вот. Но то, что я понял, оно крайне неприятно, честно говоря. Я заранее прошу меня простить. Вот. Может быть, я не прав, но вот понял я вот что. Значит, я понял, что когда говорят, что это, что Путин создал фашистское государство, это совершенно правда. Это и чистая правда. Действительно, фашистское по всем параметрам. Где не посмотришь. Ну, а уж прямо эти копирования Гитлера, ну, просто оно уже в зубах навязывало. Вот оно во всем и везде. Да? Окей. А вот с обществом у Путина не получилось. Общество не фашистское. Вот фашистское общество, ну, если брать там Гитлера, Муссолини, Сталина частично, да, то оно такое очень энергетически заряженное, да, значит, вот собираются эти толпы, кричат «Хайль», там, еще чего-то, там, в общем, там, как это, отречемся от старого мира, вот, ну, вот, что такое вот активное.
А сборище, простите, а пропагандистские сборища на федеральных каналах, это вот напоминает?
Ну, понимаете, если бы в них участвовало больше, чем 15 человек, то да, конечно, но ведь у них же даже и этого нет, между прочим, у них и этого не хватает. Потому что изо дня в день, с канала на канал, ходят одни и те же клоуны и произносят одни и те же слова.
Значит, но их больше не становится, это правда.
Их больше не становится, конечно. Не получается. Так вот, понимаете, на самом деле, вот общество это совершенно не фашистское, конечно. Оно абсолютно индифферентное. И вот, знаете, вот если представить себе нашу страну, вот эту самую глубинную Россию в виде человека, там, неважно, мужчина или женщина, то, ну, это метафорически, да? Ну, я же психолог, для меня как-то все это человеческие вещи. Вот. Значит, если так себе представить человека, ну, знаете, что это будет? Это будет очень старый, усталый человек, уставший от жизни, которому ни во что не верит, ни на что не надеется, ничего не хочет, кроме того, чтобы его оставили в покое. Отвалите все от меня. Отвалите все от меня. Ничего эта страна не хочет. Совсем ничего. И вот посмотрите, насколько она равнодушна ко всему. Равнодушна ко всему. В ней нет солидарности. То, что происходит в Белгороде, не волнует Тюмень. Вот в Белгородской области людей убили, между прочим. Погибли люди. Погибли люди. Не по пьянке по трамвай попали, да? А на войне погибли. Кстати, надо помнить, что убил их Путин. Вот их убил Путин. Так же, как он убил десятки тысяч украинцев, развязав этот страшный конфликт, да? Точно так же вот наших сограждан тоже убил он. Не было бы никаких смертей, если бы не он. Не было бы никаких смертей. Кому бы вообще в голову пришло? Можете себе представить, чтобы вообще что-то ударило в голову украинским начальникам, чтобы они стали посылать беспилотники на Белгород? Чего ради? Чего ради? Да? Это он начал войну. Просто это надо помнить, да? Сочувствуя невинным жертвам, а невинные жертвы что в Украине, что в России, что где угодно. Они, конечно, заслуживают сочувствия. Это понятно, если люди не виноваты. Вот. А их, на них бомба упала. Так вот, смотрите, вот в Белгороде это произошло, в Белгородской области, да? А вы что думаете, в Тюмени или, там, я не знаю, в Уфе народ из-за этого плохо спал? Нет же. Ну, кто-то, да, кто-то сопереживал.
А в Москве?
И в Москве тоже. Понимаете, в чем дело? У нас нет солидарности. Вообще нет. То есть солидарность человека с человеком. Когда это мой брат, это мой друг, это мой сын. Тогда, конечно, я за него сопереживаю там, и так далее. Но части страны не сопереживают друг другу. И вот трагедия Шебекина, она никак не отражается, она никак не нарушает спокойствие людей в Новосибирске. Понимаете, вот он никак. И это всегда так было. То есть, ну, не всегда, давно, по крайней мере. Смотрите, наши мудрые начальники запретили в свое время машины с правым рулем. Народ во Владивостоке вышел на улицу, потому что все ездят на машинах с правым рулем. Начальство просто не доложили, по всей вероятности, да? По-моему, это Медведев был президентом, исполняющим обязанности, а может, и Путин.
Они забыли немножко о размерах страны и
они вообще про все
решили, что
у него, в его машине, на которой его возят, руль слева. Поэтому он думает, а зачем же руль справа? Давайте его нафиг запретим. То, что там весь народ ездит на подержанных японках, у которых руль справа, ясное дело. Это они как-то не подумали. Ну, хорошо. Запретили. Народ, понятное дело, вышел на улицу. Буча была страшная. Слушайте, слово «буча» нельзя произносить. Кошмар какой-то. В общем, шухер был страшный, да? ОМОН посылали самолетами из Москвы. Потому что тот ОМОН был ненадежен. И что, народ по этому поводу сильно переполошился? Я имею в виду не на Дальнем Востоке, а вообще. Да нет, конечно.
Почему?
Ну, почему? Потому что вот у нас, потому что мы не страна, а территория. Потому что страна – это когда большая семья. Понимаете? Вот в организме у нас есть нервная система, нервы, да? И поэтому, если вы ударите палец, то больно всему организму. Всему организму больно. Да. Не пальцу больно, а вам больно. Понимаете? Вот. Вот страна – это когда случилось что-то во Владивостоке, а больно в Калининграде. Вот когда эта страна? У нас даже когда следят за чем-нибудь, когда что-то затрагивает, это тоже как спортивное зрелище. Ну, вот Хабаровск. Вы вспомните эту ситуацию в Хабаровске. В Хабаровске людям плюнули в лицо. Арестовали, причем публично, как-то демонстративно избранного губернатора, да, и поставили им клоуна. Ну, такого клоуна, что с ним же нормальный человек на одном поле не сядет, ну, с этим Дегтяревым, да. Вот. Они поставили им губернатора. И вот начались протесты. Народ следил за процессом? Да, следил. Следил. Ну, не весь, конечно, ну, по крайней мере, больше, чем с Владивостоком. Но следили как за спортивным матчем. Сломают они Путина или нет? Или Путин, в конце концов, всех посадит, или там расстреляет и прочее, да? А вот сочувствие вот этому оскорбленному человеческому достоинству, которое, собственно, и вывело людей на улицы в Хабаровске, не за Фургала же они вышли, за себя. Они же за себя вышли.
Потому что их обманывают, конечно.
Их за скот. Их, да. Ну, что у нас за скот-то держится, да? Вот. А мы не скоты, мы люди. Они с этим вышли. Но сочувствия этому не было. Не было. Вот это очень старая, усталая страна. Не имеет будущего. У нее только прошлое. Но это только прошлое. Причем как у... Знаете, вот ну, пожилые люди разные бывают, да, и кто-то такой ого-го, и дело не в физических силах, дело в нравственных силах, да, когда человек до самой смерти остается активным, и он в этом смысле не старик, конечно, ни в коем случае, да. Вот. Но вот есть такие несчастные старики, у которых не просто все в прошлом, а все бессмысленно в прошлом. Понимаете? Вот это в прошлом, она... Эта страна наша, вот эта женщина старая или мужчина старый, да, не гордятся. Не гордятся. У них, понимаете, они не гордятся плодами дела рук своих. Вот они не гордятся этим. Они не могут сказать, вот посмотри, что мы сделали, посмотри, что мы совершили, да, как много мы совершили. Вот они этого не говорят. Они этого не говорят. Вот это могли сказать мои учителя мне, да, уже в преклонных очень годах. Это могли сказать мои коллеги многие, там, в разных сферах, где мне доводилось работать, да. Я помню, как мне говорил один очень пожилой энергетик, очень пожилой, слабый, с трудом передвигающийся и так далее. Он мне говорил, ты посмотри, что мы сделали. Ты посмотри, вот здесь же чисто поле было, здесь ничего не было. Посмотри, какая станция стоит, гигантская, да? Посмотри, она теперь вон она электричество дает на полстраны, вот она тепло дает на полстраны. Человек гордился тем, что он сделал, понимаете? Вот. И он не был старым человеком, в смысле, он был молодым, вот. Психологически он был молодым. Вот. А тут нет, ничего нет. И очень часто вот люди говорят так, что ну хорошо, мы там плохо жили, еще чего-то, зато это все для детей, там все для кого-то. Окей.
Пока кажется, что дети будут жить хуже.
Конечно. Ведь не может этот человек, вот, который метафора страны, он или она не может сказать, вот зато мы обеспечили детям будущее. Ребята, вы ни черта не обеспечили. Вы ни черта не обеспечили. И вот, кстати, получается, что жизнь, как жизнь страны, она была зря. Она была бессмысленной на самом деле. Вот ощущение, которое остается у многих людей сегодня. Вот. И...
Леонид, а почему важно, чтобы было вот это чувство солидарности у страны? Почему это нужно? Вам скажет обычный человек, что ну вот я живу свою жизнь, я живу себе спокойно.
Ну, это верно. Так он и живет спокойно свою жизнь и старается жить ее по-человечески. В этом смысле я верю в людей, что они, большинство из них стараются жить, ну, как-то так.
Ну, живи обычной жизнью, как минимум, не делай Не делай зла.
Не делай зла, да, не делай зла. Не угась без необходимости. Не, там, ну, вообще, вот, так сказать, жить по заповедям более-менее. Да? Люди стараются так жить. Большинство людей стараются жить именно так. Да? Хотят жить именно так. Ну, конечно, они грешат. Ну, кто из нас не грешит? Да? Но, тем не менее, все-таки они вот стремятся к этому. Да? Но вот зачем страна? А страна, как будто это ощущение страны, что это не территория, а действительно страна, вы знаете, она придает ну, некий смысл. Например, вот люди иногда в разных странах, ну, простите за красивое выражение, отдают жизнь за родину. Да? Для этого должна быть родина. Не место, где ты родился, а родина как нечто большее, чем ты. Да? Вот какая-то вот эта общность, она должна быть. И тогда ты вот жертвуешь жизнью за эту общность.
Кроме так того, они сейчас гордятся, просто гордятся прошлым. Не тем, что сами сделали.
Ну, так тем, во-первых, они и прошлым-то не гордятся на самом-то деле, да? Это им Путин рассказывает, что они гордятся. Вообще, все то, что рассказывают, оно же воспринимается как политинформация, как советская политинформация. Я все-таки это застал когда-то, и я это помню. Вот этот самый докладчик что-то говорит, бу-бу-бу, 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 бу-бу-бу. Вот. Ты ему не возражаешь, потому что, во-первых, нахрена, во-вторых, себе дороже. То есть, нет, на самом деле, там, мы как студенты, например, мы, конечно, возражали, там, доводили там, их до белого колена, но средний человек, конечно, не возражал. Вот, окей. Но он, этот средний человек, он сидит, считает мух, смотрит на потолок, он ждет, когда это, когда эта байда закончится, понимаете? Вот. Когда заканчивается, ну и слава богу, да? Закончилось. Вот все, что они говорят в телевизоре, это, и Путин то, что говорит, это вот эта политинформация, которая никого не затрагивает. Ну, посмотрите, они бьются в подучи, рассказывают про зверство бандеровцев, там еще про что-то и так далее, да? И народ вроде это смотрит. Вроде смотрят, вроде рейтинги довольно высокие и так далее. Вот. Но на самом деле людей ничего не волнует. Их не волнует, что на Донбассе запрещают говорить по-русски. Никто не запрещал, конечно, никогда. Путин придумал. Но если поверить даже. Нет, это их не волнует. Их не волнует распятый мальчик. Ну, не волнует их распятый мальчик, ну, ей-богу. Вот. Их не волнуют эти самые лаборатории, которые делают русских женщин бесплодными. Тоже одна из интересных. Помните, оказывается, мы воюем, чтобы разрушить эти лаборатории.
Но еще боевые комары есть, еще
облако
радиоактивное.
Их ничего не волнует, понимаете? Их не волнует ничего вообще. Они смотрят весь этот бред в телевизоре, да? И потом спокойно ложатся спать. Да? Они даже не обсуждают между собой. Они не рассказывают друг другу, встретившись в курилке. А ты знаешь, бандеровцы-то чего удумали, гады? Да? Они вот удумали вот это. Да? Ну, нету таких разговоров. Ну, нету таких разговоров, понимаете, в стране. Нету. Вот. И, понимаете, нету... Путин все говорит, мы там великий народ, там ля-ля-ля-поля. Опять же, нету национальной солидарности. Тоже нету. Вот смотрите, говорят, значит, это имперцы все там и так далее, вот уже Шендерович имперец там, ну, понятно, вот, ну, кто хуже имперец, чем он, конечно. Вот.
Вообще кажется, в последнее время, что хуже Шендеровича человека нет.
Да, я даже думал, что это же и не человек, а какой-нибудь такой, знаете, злодей совсем.
Из мифологии, да, что-нибудь.
Из мифологии, да. Так вот, смотрите, на самом деле, русское имперское сознание – это миф. Русская имперская политика – это не миф. Это еще как не миф. А сознание – миф. Смотрите, Ир, когда рушилась империя в начале 90-х, на самом деле рушилась Великая империя, да? Ну, хоть кто-то чирикнул в ее защиту. А тогда-то акции можно было. Собирай, не хочу. Ну, совершенно, да, никто их не разгонял, там все можно и так далее, да. Но не было этого, не было этого. Никто не собирался требовать, чтобы мы, чтобы Советский Союз или там Москва силой сохранили балтийские государства в составе империи. Наоборот, когда 13 января 91 года по приказу Михаила Сергеевича Горбачева, я его очень уважаю, очень благодарен, но, знаете, говорит мертвым правду. Вот он это тоже сделал. 13 января 91 года по его приказу был штурм Вильнюсской телебашни. И погибло 13 человек. Да? 13 человек погибли в этой истории. Вот. Значит, в Москве собрался митинг почти миллион человек. Почти миллион. Понимаете? С протестом против этого. А что, имперское сознание, да? Люди вышли с требованием свободы Литвы. Не за себя, за них, за други своя вышли. Понимаете? Вот. Поэтому это вранье. А когда никого нет имперского сознания, есть имперская политика руководства. А когда, смотрите, когда империя разрушилась, то русских или там русскоязычных людей во многих бывших советских республиках стали сильно притеснять. Не в балтийских странах, нет. В Азии.
Да.
В Туркмении, в Казахстане, в Таджикистане и так далее, да? Было хоть одно требование такое заметное от этих патриотов, которых уже видеть невозможно, да? Какое-нибудь было от них требование к правительству своему? Ладно, правительство аморально, забыли про правительство. Люди, да? Люди требовали защитить наших соотечественников. Не было такого. Не было такого, понимаете? Не было. Нету вот этой солидарности тоже на самом деле, да? И людям то, что делается государством от их имени, не надо. Не надо. Им не нужна империя. Им не нужен Донбасс. Им не нужно вообще ничего. Они ничего не хотят, да? Конечно, это женщины, это мужчины когда-то были молодыми, естественно, да? Когда-то были молодыми. И когда-то у них был энтузиазм, были надежды, да? Когда-то были энтузиазм и надежды. Вы не поверите, я, так сказать, давно живу. Я был маленький мальчик, но я помню полет Гагарина. Я помню полет Гагарина. Я помню, как люди выходили на улицу. Люди выходили на улицу и кричали «Ура!» там и так далее. И никто не приказывал. Никто не приказывал. Люди были в восторге от этого достижения. Вот. Ну, а 91-й год? 91-й год, когда... Вы, наверное, не были на «Эхе Москвы», а я был в 91-м году на праздновании года «Эхо». И оттуда пошел на площадь Лубянскую, где снимали Феликса. А туда пришел от Белого дома, естественно. Да? Вот. Так вот, люди обнимались на улицах. Знаете, вот вы можете это представить? Вот просто на улице люди обнимались, незнакомые люди. Незнакомые люди. Это что-то фантастическое было совершенно.
Я, да? Такое только в Ереване, вот, видела во время революции.
Вот. В Ереване во время революции было то же самое. Правильно. Да. Да. Вот. И когда-то это было. У этой старой женщины, если считать эту нашу глубинную Россию женщиной, у нее было бабье лето. У нее было бабье лето. Это 14-й год. Олимпиада и аннексия Крыма. От Олимпиады не осталось ничего. Даже скандалы с мочой забылись, потому что вот, ну, потом все вытеснило, да? А аннексия Крыма, которая к стыду нашему вызвала такую радость у многих наших сограждан, это очень стыдно, но это правда, вызвала радость. Аннексия Крыма, вот радость ушла, осталась только злоба на весь мир. Вот. У этой страны очень низкая самооценка. Очень низкая самооценка. Она смирилась с тем, что она ничего не производит, что она все покупает. Она смирилась с тем, что ей не нужна свобода, что ей нельзя давать свободу. Вы, наверное, слышали этот разговор. Ну, а с нами иначе нельзя. Если нам дать свободу, мы же такое наворотим.
Конечно.
Это же какой кошмар, что люди говорят
откуда
о себе.
Откуда вообще эти фразы взялись?
Знаете, у Бродского есть «Конец прекрасной эпохи», и там он говорит: «Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть, чтобы спросить тебя, Рюрик». Вот от Рюрика это идет. А в другой строфе он говорит: «Не князя будить, динозавра». Вот мы не знаем, откуда это идет. Это очень давно, на самом деле. Действительно очень давно. Вот. Но вот сейчас это... Сейчас это так. И люди согласны, что им свобода не нужна, им ничего не нужно. И пусть с нами правят, как правят. Да? И этим людям ничего не интересно. Им не интересно будущее. Вы не можете их завлечь какими-то проектами. Помните, Шойгу пообещал, ну, с него много не возьмет, города.
Города построить, да, было.
5 городов. Он сказал, гениально, это потрясающий менеджер. Он сказал, надо построить 3, а лучше 5. городов в Сибири, где будет 300-500, а лучше по миллиону жителей. Вот уровень планирования 3, а лучше 5, 300 тысяч, а лучше миллион, он совершенно гениален, конечно. Просто гениален. За это он как глубокая
работа. Просто наоборот какие-то цифры называл.
Глубокая
и чем больше, тем вопрос. Казалось, да, что да, он сейчас да. Он попадет
но,
в точку.
Но скажите, пожалуйста, кто-нибудь вообще взволновался по этому поводу? Нет. Национальные проекты. Про это уже даже смеяться забыли. Ир, а ведь у этой страны нету лидера. Нету лидера у этой страны. Есть генеральный директор предприятия, который сидит в Кремле, или там в Новогорюве, или в бункере, да, и дает команды. Танки сюда, деньги сюда, бабушке крышу починить. Все, все, все делает. Но всем же наплевать, что он говорит. Его прямые линии, его пресс-конференции, вот эти, вы лучше меня знаете, как эти называют, системы, которые замеряют рейтинг передачи на телевизоре, да, вот сколько народу включило, сколько выключило и так далее. Никто ж не включает. Ведь только те, кому по должности положено, его слушают, понимаете? И то комментаторы большинство, ну, я же и видел, большинство комментаторов предпочитают прочесть в таком, прочесть резюме его выступления и комментировать уже по резюме. Якобы они слышали. То есть вообще никто не слышит. Просто никто. Это президент страны. Франклина Рузвельта, когда он выступал с радиообращениями, слушало 60 из 120 миллионов населения Соединенных Штатов.
Знаете, он разные вещи говорил, а тут одно и то же. Хочешь ты слушать одно и то же? Все наперед же знают. Можно за него речи уже писать.
Легко, легко. Вот. Но, понимаете, ну вот Рузвельта слушают, а этого не слушают. Да? Более того, тут на его жизнь покушались, как нам сказал Песков, да, вот этот взрыв дрона над Кремлем. Это, говорит, покушение на жизнь президента Российской Федерации. Ребят, это покушение на вашего президента. Вы же за него голосовали. Вы же за него голосовали. Причем многие же на самом деле голосовали. Да? А чего же вы не возмущаетесь? А плевать. Покушение, покушение. В Гаагу его грозятся отвезти и говорят, что ордер пожизненный. И чего? Народ возмутился, да? Народ пошел к посольству Нидерландов его яйцами закидывать? Нет, никто не пошел. Знаете, никому ничего не надо. Никому ничего не надо. И вы знаете, Ир, мне кажется, единственное, во что поверила страна, это в то, что мы окружены врагами, нас все ненавидят. И вот на этой базе, вот на этом мироощущении, очень легко поверить в то, что на нас напала НАТО. Вот легко поверить. Вот. Но знаете что?
Но на это тоже наплевать.
На это тоже наплевать. Не будет никакой вторая страна огромная в масштабе страны. Не будет. У этой старой, уставшей от жизни женщины уже нет энергии даже защищаться. Даже защищаться и наплевать на все. Абсолютно. Вот. И поэтому никаких бурных реакций народа не будет. Телевизор может устраивать истерику, но людям все равно. И это, между прочим, хорошо. Знаете, что? Это хорошо. Потому что это оставляет нам надежду. Когда все закончится, а похоже, что оно закончится, похоже, когда все закончится, то люди-то в основном нормальные. Я понимаю, со мной не согласятся украинцы, что люди нормальные, я скажу, все фашисты. Ну да, но я-то думаю, что люди в основном нормальные. И они смогут вернуться к нормальной жизни. Мне так кажется, по крайней мере. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Вот. Я, наверное, неприятные вещи говорил про собственную страну.
Очень. Нельзя. Поэтому вы на этой позитивной ноте мы...
Давайте... Надо срочно прерваться.
Срочно, пока мы...
Пока еще какую-нибудь гадость
не сказал. Депрессию не вогнали людей.
Да. Нет, я же могу еще какие-нибудь гадости сказать, уж понимаете, да?
Я поэтому не сомневаюсь, абсолютно. А у меня, кстати, по этой теме еще миллион вопросов, но мы уже и так перебрали по времени с этой рубрикой, поэтому давайте мы на позитивной ноте психологию события закроем.
Завершим, да.
И вернемся, да. И вернемся к образу страны еще в следующих программах, потому что это какая-то бездонная абсолютно тема. Но вы вот сказали, что у страны нет лидера, да, но есть лидеры в медиапространстве. И как минимум таких людей двое, таких мужчин двое. И наша рубрика «Борьба со злом». И тут хотелось бы, конечно, чтобы кто-то был добро, которое побеждает или борется со злом. Но у нас два персонажа, и оба они олицетворяют полнейшее зло. Это Кадыров и это Пригожин. Так почему же эта борьба со злом...
А это не борьба со злом, это самоистребление зла. Это просто очень хорошее событие, самоистребление зла. Высоцкий, как гениальный человек, описал это очень давно. Помните, у него была такая песня про там, в заколдованных болотах там кикиморы живут, он всякую нечисть, да? Всякая нечисть бродит тучей, на проезжих сеет страх. Да? Вот, значит, а потом они, чтобы творить совместное зло потом, поделиться приехали опытом. И у них началась дискуссия, как у Пригожина с Кадыровым сейчас, да? Когда Змей Горыныч влез на древо, ну, раскачивать его, да, а Соловей-разбойник тоже был не только лыком шит, ну и так далее. И заканчивается тем, что билась нечисть груди в груди и друг друга извела. Вот, прекратились навек безобразия, входит в лес человек. Безбоязненно. Безобразие не прекратятся, это вот понятно. Но...
В лесу по-прежнему страшно.
Да, но если они друг друга изведут, то это, конечно, прекрасно. Это просто прекрасно. Понимаете, два бандформирования сцепились между собой. Не просто на потеху толпе, а просто вот они забили стрелку Пригожина. Если Пригожин придет, да еще со своими людьми, да, вот, а они там, допустим, друг друга перестреляют. Вы знаете, я не очень сильно огорчусь. Вот я не очень сильно огорчусь. Воздух будет чище, на самом деле. Кто бы там из них не победил, я не могу сказать, за кого я болею. Мне, в общем, как бы все равно. Мне все равно,
хоть бы они... Оба хуже, как говорят, да.
Хоть бы они друг друга полностью истребили, понимаете, вот один другого, да, чтобы их вообще не было. Вот. Но, конечно, это интересная штука какая. Значит, Пригожин, как мне кажется, просто впал в некоторую истерику, когда испугался, что на него сейчас повесят проблемы Бахмута, и президент от него отвернется, а тогда ему жить ровно 5 минут после этого, потому что его все ненавидят. Его куда-то понесло. Кроме того, он парень очень амбициозный, и может, он действительно думает стать президентом Российской Федерации, я не знаю.
Не дай бог.
Не станет. Не станет, нет, не станет. Не хочу тратить время на доказательства, но не станет, уверен. Да. Вот. Значит, а люди Кадырова, мне кажется, они напрыгнули на него не сами, а по распоряжению из Кремля. Это Кремль их попросил, мне так кажется. Ну, какие-то кураторы Кремля попросили Рамзана Ахматовича. Рамзан Ахматович, как человек, тонко чувствующий бандитскую иерархию, он, между прочим, смотрите, не он ответил Пригожину, его младшие братья ответили Пригожину. Вот как. Правда, Пригожин потом тоже сообразил, и им уже стали отвечать тоже его люди, а не он. Да? А он как бы, значит, в стороне. Но первая ошибка его была, конечно, что ж. И его Кадыров, конечно, в этой бандитской разборке пока, как мне кажется, пока переигрывает. Вот. Но...
Кадыров переигрывает, думаете?
По-моему, да. Но нет, в этом взаимодействии.
В этом поединке.
В этом поединке, да. Вот в этом эпизоде, скажем так, в этом сете переигрывают. А уж кто там как, это я не знаю, да. Но вообще, конечно, это показатель такого хаоса и распада не распада, но очень большого хаоса наверху. Знаете, вот они создали, Путин и его товарищи создали вот эти бандформирования, да, рассчитывая их использовать для своих целей, и использовали их для своих целей, безусловно, да, но в Где же это было? У Корчика, король Матиуш I, там девочка одна говорит, что нельзя не использовать дрессированных змей в бою, потому что на самом деле ты не знаешь, на кого она кинется. Она вот плохо дрессируется, змея, поэтому нет. Вот змей не надо, там каких-то там львов, там, я не знаю, слонов, а вот змей не надо, из Африки девочка какая-то. Африканка. Вот. Это она королю Матиушу объясняет. Вот. А это змеи, которые вдруг начали кидаться, по крайней мере, друг на друга, а может быть, скоро кинутся на хозяина. Это неизвестно. Это, конечно, очень большой показатель распада. И, конечно, характерно, что вот именно сейчас произошло событие вроде как не криминальное. Есть такой выдающийся патриот и депутат Константин Затулин. Он такой парень из комсомольцев, я его знаю, имел удовольствие. Очень осторожный, очень системный такой человек. Совсем не бунтарь, вот, ну, нисколько, да, комсомол бунтарей не воспитывал, естественно. Вот. И он вдруг выступил и сказал, что ни одна из целей специальной военной операции не достигнута, вообще ни одна. И что достигнута она быть не может, что это была там ошибка и так далее, и так далее. Он вообще выступил прям как, хоть его послезавтра в Брюсселе, да, ему выступать, понимаете? Вот, совершенно, да? Ну, во-первых, что, он раньше этого не понимал? Понимал. Господи, это с первого дня было понятно.
Что это, крысы бегут? Но они ж пока не бегут.
Вы знаете, это вот что. Есть, конечно, шанс, есть вероятность того, что на самом деле Константину Затулину велели это сказать, что Кремль готовит отступление, готовит поражение, признание поражения. Может быть, да, может быть. Но мне кажется, более вероятно другое, что они чувствуют, что рука, вот этот кулак, разжимается, что власть ослабевает. Не потому разжимается, что хотят разжать, а просто вот, ну ведь власть, она тоже старая и уставшая, да? Вот, она тоже ничего не может. И вот этот кулак разжимается, и они ищут место в будущей жизни. И поскольку война проиграна, то надо заявить, первым заявить, что она проиграна. Надо стать вот одним из тех, кто первым это сказал. И вот Константин Затулин это сказал сейчас. Но сейчас мы посмотрим. Во-первых, что с ним будет. Вот. Если они его изгонят там, из фракции, из Думы, там, отовсюду, или, может, он под машину попадет, не дай бог. Ну, одна ситуация, да. А если ничего с ним не будет, значит, там уже распад. Абсолютный. Там уже, понимаете, уже не только глубинный народ не обращает внимания на слова своего любимого президента, но и элитам уже он пофигу абсолютно. Уже элиты ведут себя так, как будто бы его вообще уже нет. Как будто нет этого человека.
Поим. Ну, а я просто не очень понимаю. Вот если... Если они могут такое сказать, да, потому что нам все время, политологи, простите, с начала этой войны рассказывают нам, в смысле журналистам, что каждый боится, до смерти боится слово сказать. Да. До смерти боится.
Да, а тут что-то произошло.
А тут вот что-то произошло и говорят.
И это не отмороженность Затулина. Вот я не могу поверить, что Затулин решился на что-то рискованное. Ну, не такого типа парень. Да? Это значит, он почувствовал, а он в коридорах власти с рождения, просто с рождения, ну, он комсомолец был, да? Комсомольский деятель какой-то. Так вот, значит, он почувствовал, что уже можно. И даже, может быть, нужно, чтобы потом сказать, а я первый сказал. А я первый сказал, а я не испугался, а я сказал там и так далее. Да? Вот. Кого интересовал Затулин еще вчера? Никого.
Да он как-то что-то и не особо-то говорил. Ну, да. Что-то.
сидел тихо.
А что ему говорить? Я вот, честно говоря, не помимо того, что он депутат Государственной Думы, и я знаю, что он за страны СНГ отвечал. Не знаю, да, отвечает ли он до сих пор. Так у него там, куда ни посмотри, в какую страну СНГ не посмотри, везде что-то да...
Ну, это везде у нас такая прекрасная внешняя политика. Не, но Константин, он, понимаете, вот он вдруг понял, что можно это сказать. И что выгодно это сказать. Понимаете, ну это означает, что он, там, может, у него ложная информация. Он тоже не сильно информированный человек. Потому что он депутат. Кто им что рассказывает. Вот. Но такое впечатление, что он считает, что Путина уже нет. То ли его уже свергли, то ли его уже убили. Там. Вот такое говорить. Вот. На этом фоне разборки Пригожина с Кадыровым, они, конечно, вполне могут вылиться в полномасштабное боевое противостояние.
Ну, простите, это два человека. Два очень агрессивно настроенных человека, один из которых просто преступник, второй, ну, мы его тоже считаем преступником. Да. Ну, просто один действительно отсидевший уже преступник. Ну, в общем, неважно. Они оба с армией за своей спиной, с вооруженными людьми.
Да. Ну да.
Ну это же, ну, как они не понимают, что разборки между этими людьми могут вылиться во что-то страшное, более массовое. А не только то, что они друг друга перебивают, переубивают.
А может, они не могут ничего сделать? Может, у них все вышло.
То есть они взрастили монстров, конечно, которых не могут контролировать?
Конечно. А с людьми всегда так бывает. Всегда так бывает. Всегда взращивают чего-то. А потом, опа, и с этим чем-то ничего не сделать. Понимаете, он вышел из-под контроля, понимаете, он пошел гулять. И вот, ну, как мы в себе выращиваем что-то, что потом выходит и гуляет без нас уже, да, так и здесь. Знаете, если бы не выступление Затулина, я бы еще склонялся к тому, что это все приказ Кремля, да. Но выступление Затулина – это очень серьезно, мне кажется, и требует отнестись более серьезно к конфликту Пригожин-Кадыров. Вот, и как бы не исключено, что да, они просто вступят в бой друг с другом, почему бы и нет. Тем более, Пригожин своих этих бойцов из Бахмута вывел, вроде бы. Делать им теперь нечего, а махаться надо.
Ну, будем наблюдать, что там будет происходить. Я думаю, что в понедельник какая-то реакция, как минимум, от Дмитрия Пескова по поводу Затулина. Думаю, кто-то из коллег спросит. Да, мы там уже не участвуем. Да, но кто-то, я думаю, спросит, какая-то реакция будет. Это действительно очень любопытный факт. Но у нас с вами остается чуть больше 10 минут до конца программы. Еще третья часть. По ту сторону событий очередной форум будет проходить, очередное собрание будет проходить оппозиционно настроенных единомышленников. Наверное, так можно назвать. Да, это мероприятие, которое будет.
Ну, я не знаю. Ну, в общем, оппозиционно настроенных мигрантов. Да? Там соберется... В последнем письме, которое получилось в Брюсселе, сказано, что там 500 человек будет.
Ох!
Ну, так сказано, я не знаю. Может, если 500, они считают, там, что 250 будет из Европарламента людей, я не знаю, да, я не знаю, как они считают. Но, в общем, много народу там будет, много, да, и мы с вами туда ездим. Значит, там очень плотный график, там прямо все без перерывов идет, жуткое дело. Я посмотрел, никаких тебе этих самых куларных общений. Ничего. Вот, просто вот.
На отдыхание.
И давай,
но главное, чтобы давай, польза от этого какая-то была.
Нет? Давай думать о России. Как помните, у Ширвинта, да, была эта чудная миниатюра. Думаем о России, да.
Да.
Вот. перерыв ворует. А значит, мы едем думать о России. Насколько это бессмысленное мероприятие? Да? Ну, многие считают, что бессмысленное совершенно. Ну, во-первых, я думаю, что...
Я не совсем... в том числе.
И вы знаете, я как раз более так терпимо к этому отношусь. Ну, в конце концов, у вас надо ехать за свои деньги. Они не оплачивают ничего и никому, да? Поэтому как-то приятнее считать, что это осмысленное дело, а не то, что дурак заплатил неизвестно за что. Вот. Но на самом деле, если всерьез, я думаю, что очень важно то, что это происходит на площадке Европарламента с участием той части депутатского корпуса Европарламента, которые считают, что с будущей Россией нужно иметь дело. Вот Андрис Кубилиус, который мотор этой конференции, бывший премьер-министр Литвы, замечательный совершенно человек, очень уважаемый, он создал даже в Европарламенте группу, которая называется Friends of European Russia, друзья Европейской России. Вот он верит в то, что в России может быть демократия, что вот то, что мы имеем сейчас, это, так сказать, очень печальный, трагический сбой, но в принципе демократия в России возможна. Он верит в это. Он верит в это. Я тоже, кстати, в это верю. Да? Вот. Значит, и вот эта встреча, она в этом смысле важна, потому что мне кажется, что... Знаете, вот одна из функций, что может делать вот это русское сообщество, оказавшееся в изгнании, да? Значит, ну, есть вариант, который был опробован 100 лет назад. Закончил все Сен-Женьев-де-Буа кладбищем, и все исчезло, да? Кто умер, кто ассимилировался, отдельные люди чего-то сделали, но именно как отдельные люди. Но они ничего не смогли сделать для России, не смогли, да? Они не смогли ничего сделать для Европы, для мира, на самом деле. Их потенциал, это были блестящие люди совершенно. Вот. Их потенциал, ну, просто вот растворился, куда-то делся, исчез. И мы можем повторить их судьбу. Если, конечно, Владимир Владимирович не свергнут, как хотелось бы надеяться. Вот. Мы можем повторить их судьбу, а можем не повторить. Вот я вижу некоторые задачи для нас, оказавшихся здесь. Это лоббирование. Лоббирование правильной, с нашей точки зрения, политики Запада по отношению к России. А что правильно, мне кажется? Правильно давать оружие Украине. Потому что вот такая, ну, простите за это слово, изгаженная всякой сволочью, но все слово существует, такая патриотическая позиция сегодня российского человека – это желание скорейшей победы Украины. Потому что только их победа дает нам вот такой шанс, маленький шанс на возрождение. Без их победы у нас этого шанса нет вообще. С их победой он очень маленький, но все-таки есть. Да? Поэтому патриотическая позиция – это победа Украины. А значит, мы должны убеждать Запад в необходимости победы Украины. А значит, мы должны лоббировать оружие. А значит, мы должны объяснять, что не надо бояться, что если Путин загнан в угол, то он использует ядерную бомбу. Ну и так далее, да? Вот. Мне кажется, что мы должны, и вот, возможно, встреча в Европарламенте как-то этому поможет, мы должны бороться с дискриминацией против наших сограждан. Дискриминацией по паспорту. Понимаете, ведь ну, все, кто за рубежом, это знают по себе. Кто в России, слава богу, и дай вам бог там, так сказать, оставаться и не испытывать этого всего на себе, да, все знают, что кто бы ты ни был, как бы ты ни боролся с Путиным когда-то, да, у тебя здесь будет масса проблем просто потому, что ты из России. Просто потому, что ты российский человек. Вот. Ну, с этим бороться надо. А бороться с этим надо, знаете почему? Не просто для самозащиты, что тоже, между прочим, дело вполне достойное. Почему же нет? Почему же не защищать себя? Вот. Кто тебя защитит, если сам себя не будет защищать? Но еще вот почему. Мне кажется, что вот этот потенциал российской эмиграции сегодняшней, он на самом деле больше, чем лоббирование чего-то по отношению к России. И он больше, чем потом вернуться и отстраивать свою страну, что я надеюсь, многие из нас доживут и будут это делать, естественно. Он больше. Понимаете, ведь в мире, в Европе, в европейской цивилизации, которой мы, конечно, принадлежим, хотя нас пытаются из нее выпихнуть, ну, сам Путин, прежде всего, конечно. В этой европейской цивилизации масса проблем, масса кризисных ситуаций сейчас, в последние годы, просто огромное количество. Мне кажется, что опыт наших соотечественников, которые являются и одновременно европейцами, и особыми европейцами, европейцами, приехавшими из другой страны. Вот мне кажется, что их потенциал может быть использован не только для возрождения, восстановления России, но и для решения некоторых проблем Европы на сегодня. И в этом смысле очень важно, чтобы у таких, ну, имеющих голос в СМИ людей в российской оппозиции были контакты с разумными лидерами Запада. Вот. И один из этих контактов будет вот в понедельник-вторник. И посмотрим, что из этого получится. Но получиться может. Получиться может. Я ничего нам не гарантировал, конечно. Вот. Вполне возможно,
что... Я не политик совсем, я никогда не стремилась и не стремлюсь, поэтому я могу, знаете, рассуждать и глупости говорить в этом смысле.
Но, знаете, в отличие от политиков, которые всегда говорят исключительно умные вещи.
Исключительно. Но, вы знаете, мне кажется, что основной задачей людей, которые уехали, которые имеют какой-то политический вес здесь, которые имеют голос, которые могут разговаривать с чиновниками, должна быть забота, конечно, о гражданах, которые остались внутри России, и каким-то образом лоббировать их интересы в первую очередь, потому что мы находимся в безопасности, потому что мы находимся на свободе, не под давлением.
А как?
Это хороший вопрос. Это вопрос озабоченность как раз политикам, да? И политтехнологам.
Нет, на самом деле, мне кажется, это делается. Потому что санкции, персональные санкции, вещь очень серьезная, на самом деле. Очень серьезная вещь. Вот. И вот эти все палачи, да, они должны знать, что их накажут. Они должны знать, что их накажут. Но есть еще одна вещь. Вы знаете, вот такая же, да. Ну, главной заботой о наших согражданах является скорейшее изменение политической структуры в России. Понимаете, это главное на самом деле, да? И поэтому...
Да, просто вне страны сложно как-то на это повлиять.
Ну, почему? Как раз вне страны можно повлиять на ход войны довольно сильно. Потому что...
Тем же самым лоббированием больше поставок оружия.
Да, конечно. В этом смысле нас пока здесь слушают. Ну, выслушивают, по крайней мере. Потому что умные политики на Западе, не все, а умные, они понимают, что мы знаем, о чем говорим. Когда мы говорим о России, о Путине, о системе, мы знаем, о чем говорим. Мы это не по книжкам учили, мы там жили. Понимаете? Поэтому мы понимаем, мы компетентны действительно. Да? Вот. Но есть еще одна вещь, которую должна делать российская оппозиция, мне кажется, и делает, но можно было бы лучше. Это помощь тем, кто вынужден бежать из страны. Понимаете, вот этих людей надо принимать нормально. Их людей надо нормально принимать, они должны получать сразу и поддержку в смысле в бюрократических структурах, да, чтобы кто-то ими занимался. Они должны получать элементарно крышу над головой. Понимаете? И далеко не все могут, знаете, вот просто по возрасту, по состоянию здоровья, далеко не все могут жить так, как организовывает этот прекрасный ковчег, да, когда делают там общежития бесплатные для людей. Но это здорово, это прекрасно совершенно. Но это не для всех. Это не для всех, да? Вот. А если человек уезжает с подорванным здоровьем, а если человек уезжает с, ну, уже в возрасте и так далее, вот, этим тоже надо заниматься. Вот.
Спасибо большое. Это был Леонид Гозман, я Ирина Лулаян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Встретимся в следующее воскресенье в 5 часов по Москве. Надеюсь, будем с Леонидом в одной студии. Спасибо. До свидания.
Я тоже надеюсь.